Мы остановились на том, что жизнь прекрасна, но нужно ее делать. Без Бога это сделать невозможно.
О, надо ее делать. Не, Бог-то согласен ее делать, но мы же его предомуровнем, вот этот стульчик. Вот так вот. Но надо его... Вот. Мне на перерыве подсунули Шримад Бхагаватам. Песнь вторая, глава 10, текст 45. Недалекому человеку кажется, что ребенок появляется на свет благодаря матери, но человек, умудренный опытом, знает, что жизнь ребенку дает отец. Семя. Семя. И с отцом... Вы знаете, что такое безотцовщина, да? Да все знают, что такое безотцовщина. Это значит, ну не состоялся человек, не состоялся. Он вроде бы человек, ну а вроде по нему плачет там тюрьма, наверное, да? Вот. И тюрьма, какая тюрьма? Тюрьма материального мира, сама по себе тюрьма. Человек, вот у него счастья нет, ты в тюрьме. Тюрьма что это? Символ вот какого-то несчастья. Итак. Почему так туго воспринимается вот истина? И почему и это она опасна? И поэтому говорится, вот надо давать преданным это знание, тайное знание. Это тайное знание, тайное, ну, знание духа. А почему? Потому, и преждевременное знание может убить человека. Я сейчас зачитаю вот из этой запрещенной религии. Вы знаете, не мечите бисер перед свиньями, да? Преданным нельзя это рассказывать. Вот преданным расскажешь, хорошо, не преданным расскажешь, тебе же хуже будет. Вот это описывается в этой в запрещенной религии. Когда человек начинает просыпаться и видеть вещи такими, как есть, он опасается, что сходит с ума. Его просто травит эта информация. Все, что его учили, ложь. Если этот человек быстро не найдет других людей, которые пробудились подобным ему, вполне вероятно, он будет думать о совершении самоубийства. А такие были, в ИСКОН были, в других организациях были, в Читании Сарасват, Матх были. Человек раз предался, бегал, бегал, его как узнал и выкинулся с трассы. Я знал этого человека. Причем, не подумаешь, очень жизнерадостный был человек. Ну как вот, раскрылся. Ладно. То есть поэтому постепенно. А что значит постепенно? Что значит постепенно? Знаете, наперво везет. И успех зависит от того, чтобы у тебя всегда было все наперво, чтобы ты не повторялся. И тогда тебя вести будет постоянно. Постоянно. Вот когда человек... С чем сравнимо? С чем бы с такой сравнить? Вот, например, когда ребенок начинает кричать... Вот грудной ребенок, он еще разговаривать не научился, да? И начинает кричать, мать сразу все бросает, идет к нему. Посмотреть, что там. Но когда ребенок уже взрослый, и ему там ну, лет 10 он начинает кричать, мать скажет, а что ты там себе, ты что вообще орешь? Она у текстов скажет, не пойдет, скажет, давай разберемся, да? Давай разберемся. И поэтому, когда человек начинает вот это наперво, и что-то вот так вот, и что-то плохо, непонятно, Господь сразу бросается к нему, происходят чудеса, эфир на него просто этот обрушивается, происходят чудеса, и все хорошо. Но когда человек начинает, понял это, выучил, вернее, спустилась информация, он понял это, и когда что-то снова вот такое начинает обрушиваться на него, и он говорит, Господи! А Господь смотрит так вот и говорит, а ты вообще сам, взрослый мальчик уже вообще-то, или девочка. Это значит, тебе пора самому творить чудеса. И когда вот это вот на всяких вот этих таких организованных, когда толпа собирается, о, Дух Святой сошел, а не эфир на самом деле это, эфир. Коллективом это можно, но ты должен один это сделать, сам. Ты должен направлять, ну, направлять, ты должен и управлять. Человек, который управляет. Вот когда говорится, кто может быть духовный учитель? Духовный учитель тот, кто может управлять вот этот там желудок, гениталия, язык, там все вот это рассказывается. А как ты будешь им управлять? Как ты управлять можешь? Стяжать Дух Святый, тогда ты можешь управлять. Иначе они будут тобою управлять. И ты будешь думать, это вообще даже не душа, это даже не душа, это даже тело. Тело, а там гуны материальной природы тебя раздергают. Кажется, а как же я без этого? Дух Святой вкуснее. Дух Святой, он тебе ты материализуешь вот эти все, что тебе надо. Тебе не надо нигде его доставать. И поэтому иногда чудеса и знамения прекращаются. Почему? Потому что тебе самому пора это делать. А почему ты это не делаешь? Потому что тебе кто-то сказал. Тебя увели, и тебе сказали, это будет, если... И даже порицаются эти чудеса. Точно так же, как запретили эфир, чудеса порицаются. Сколько собак спустили христиане на этого, Сатиса и Баба, потому что у него постоянно были, да, помните? Фу, там это и чего только не обвинили. А у него вот материализация. А что это? Эфир. А кто это делал? Его тело это делало. А почему его тело это могло делать? Она как земля вдыхала, выдыхала, как земля синтезирует эти облака, так он синтезировал всякие вот эти вещи. Все. Одухотворенное тело. Вот. До 10 000 в день к нему паломников. В день. Не получали что-то они. Итак. Что мы теряем, если мы теряем дух? Если мы остановились, я вспомнил, о чем мы остановились. Мы остановились на том, на предательстве. На предательстве. И говорится, любой грех, любая ошибка прощается. Хула на Святого Духа не прощается. Что ж такое хула на Святого Духа? Либо я сказал, что это фу, либо это я, вот это грех, хула Святого Духа. Дух мне сказал, а он говорит только по делу, и я это дело не выполнил. Все, вот это называется грех. Я как-то рассказывал какой-то фильм, называется, кто-то помнит, про католического священника. Пио, как-то. Патер Пио, да? Он когда исповедовал своего отца родного, он сказал, у тебя вот ты там женщина изменил, вот там ты вот это, а там ты грешка какой-то, который он даже не квалифицировал как грех. Грех считается, тебя вот партсобрание осудило, тебе рассказали, что это грех. Грех это совсем, грех это может быть то, что вообще никто не знает, кроме тебя. И ты даже сам себя оправдал уже, вот что такое грех. Грех это, когда ты не послушался, ну, Господа, который вот что-то говорит, вот надо вот теперь это сделать. Вот. И вот именно из таких маленьких эпизодов жизни складывается наше предательство, а потом мы ищем доктора. Почему мы вот не такие? Где описывается дух? Вот где описывается героизм, там описывается дух. Вот Джек Лондон очень описывал много вот, людей духа, любовь к жизни, например, да. Вот полз человек, там, помните, да, любовь к жизни, там волк какой-то был, и он его прям задушил это своими зубами, в руках силы не было. Это люди, сильный духом был фильм такой. Или, например, Джек Лондон описывал, как вот один парень наблюдал, как были вот носильщики. Тогда не было транспорта, да, и были места, где только человек может пройти, лошадь не может пройти. И вот они носили на себе, там, на плече, там, какие-то мешки, тюки по 100 килограммов, и парни смотрели, это, ну, как это вообще можно? Это я вспомнил, я недавно одному человеку рассказывал, который, ну, пошел в спорт, и там дали такую нагрузку сразу. И он так, я говорю, ты не понимаешь. Я ему рассказываю, что ты дух включи. Я ему рассказывал, как у нас на карате. Мы приходили там такие пацаны по 10 раз отжиматься. И сенсей говорит, все, все поджимали, все, да, и все уже все упали. Он, а теперь включим силу духа еще 10 раз. И все отжимаются еще 10 раз. Представляете? Ну, этот человек, вот это гуру, который вот духа говорит, дух включите. И еще 10 раз. И там все через 2 недели 100 раз отжимались за один раз, за один подход, представляете? Силу духа. Разве можно вот так вот нарисовать какую-то там То есть это может, это чудо же, да, мы ищем чудо. Вот чудо, мужественность, женственность. А как женщина, когда вот у нее там ребенок, и она все дела еще успевает, и на работе, и там, это как? Это сила духа. Сила духа. А сила духа — это сила любви. Иногда она проявляется в мужчинах, как вот прям вот вот. Но это тоже любовь, это что-то вот взял и сделал. Это вообще не вижу препятствий. Не вижу препятствий. И вот они там, эти носильщики, ходили, один парень, он так как позавидовал, так он, ему тоже захотелось быть с ними вместе, он пошел с ними, ему дали маленькую тяжесть, потом побольше, побольше, потом раз дали, и он начал ходить, это, понимаете, не просто взять вес и пронести там, и так, фу, и отдыхать потом сутки. Нет, это сутки надо его нести, и следующие сутки надо снова его нести, и оказывается, человеческое тело выдерживает. И он когда с этого круиза возвращался, вот этих носильщиков, уже на него зависли, смотрели его сверстники, не понимали, как он это может сделать. Вы понимаете, что человек может сделать? В состоянии гипноза мы не понимаем, насколько наше тело, тело совершенное, насколько оно... Но у нас есть, как это, худая молва или дурная молва, нам внушили, что мы на это нет. Мы на это не способны. Я еще зачитаю. Мне понравился этот псалом Давида вот этого. Он вовек не поколеблется, вечный память не будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо. Ну, обычно это думают, что вот он что-то такое хорошее сделал, он такой героический, а вот негодяи, которые при власти, сказали на него фу, а он не боится. Нет, худая молва, это дальше. Худая молва — это все, что мне говорят, что вот это тело выдерживает по сопромату. Есть такой самый нелюбимый предмет у студентов. Сопромат, да? Вот я уже вижу, кто-то столкнул. Да, сопромат. Да, оно вот это. Но если ты с духом, то какой сопромат? Там ничего, там дух, все. Потому что ты включаешь вот эту тонкую материю, которую ты не зажмешь. Жидкость, вот то, говорят, не сжимается. Жидкость плотная. А ты дух хочешь согнуть, сломать или что-то? Почему там этот Бхишмадева описывается, весь истекает кровью и еще улыбается, он не чувствует этой боли. Многие боли не чувствуют силы духа. Не просто у них вот это, как это называется, когда боли человек не чувствует, болезнь такая есть. А они не чувствуют духа, потому что им есть что чувствовать. Другое не все... Я не удержусь, прочитаю про таких людей. Но это про нас вообще-то. Это про нас, что мы можем. Но нам сказали, худая молва, вы ничего не можете. Вы не можете без духовного учителя, без общества преданных, без чего еще, без книжек, без и масса. Ты ничего не можешь делать без духа, не предавая его. Это все хороший гарнир, но это гарнир. Потому что без Бога, это все без Бога, ты даже этого не поймешь и воспользоваться этим не можешь. И духовного учителя ты должен избрать только с помощью духа. Это написано, Шри Чайтанья Чаритамрита, 120 глава, 125 стих. Ты не можешь духовного учителя, пока дух тебе на него не покажет. Ни голосованием, ни тестировать, ни кастинг ты тут устраиваешь. Тебе дух покажет, вот это он. И все. Тогда это будет духовный учитель. Все остальное под большим вопросом. Не как материальный и духовный учитель, то есть это не сочетается, да? Как материальный подойдет, но как духовный нет. Это тот, кто тебя воодушевляет. Когда ты посмотришь, и его слово тебя воодушевляет, а вот этого слова не воодушевляет. Не значит, что он плохой, просто он не для тебя. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. А давай переведем на настоящий язык. Боящийся. Что такое страх Божий, говорят святые отцы церкви? Это совесть. Мы совесть разве боимся? Не, не боимся. Просто слушаешься его. Боящийся, это значит, беспрекословно подчиняешься. И в материальной концепции это от страха я только так могу сделать. Да, остальное я думаю. Не, в любви то же самое может быть. Дальше. и крепко любящий заповеди его. Какие заповеди? Не книжные заповеди ведь, а то, что он тебе сказал. Его заповеди индивидуальны по слогам. Вот и ты блажен. И что тогда будет, рассказывается? Что тогда будет, если ты такой будешь? Ты не будешь ходить в рванье, ты не будешь жалиться, что у тебя денег нет, отношений, тогда написано, у тебя все будет. Почему? Потому что это все будет от Духа Его. И заповеди Его, они финансируются чем? Вот этим эфиром. Смотрите. Сильно будет на земле семя Его. Во всех отношениях ты не будешь бесплоден. То есть ты будешь семя Его. Род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его. Правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым. Благ Он и милосерден, и праведен. Вот что будет с этими людьми. Добрый человек милует и взаймы дает, и дает твердость словам своим на суде. Ничего не боится, понимаете? Правда его пребывает вовеки, род его вознесется во славе. Слава. О нем будут говорить. Тот, на ком не лежит слава Божья, он не состоялся. А слава Божья, она чудесна. Она не... Ладно, мы не будем больше сильно на Библию читать. Итак... Какие слава Божья, это когда чудесным образом позитив прославляется. Позитив. Вот смотрите, что нам нравится. Каждому живому существу нравится чудесным образом на нас что-то свалилось. Там какие-то сказки, какая-то вот была такая Золушка, принца нашла, да? И вот она теперь уже, это фильмы нам такие нравятся, аналогичные. Вот. И вот этот принц... В общем, у нас это уже все есть. Вот эту сказку должны былью сделать. А что сейчас прославляется? Вот, например, есть такой конкурс фотографов, всемирный конкурс. Там всемирные премии, например, сейчас я прочитаю, как оно называется. Не помню, как называется. В общем, это самая такая серьезная премия. В Африке голод, сидит девочка 2 лет, скелет, Освенцим полный, и она сидит на корточках вот так вот и плачет. И она, похоже, умирает. Она еще живая и умирает. 2-летняя негритяночка такая. И сзади в 3 метрах сидит гриф, стервятник, и ждет, когда она умрет. Первое место. Понимаете, что? Первое место, все аплодируют хорошо. Также первое место получила, понимаете, что вот это выдвигается? Первое место получила на фотографических конкурсах, там, не помню, какая-то страна, то есть это все реально. Называется тоже «Девочка», фильм, короткометражный фильм, когда... Не, хотел вспомнить, так и не вспомню название этой премии. Маленькая война, что-то взрывается, организовали межнациональная какая-то там рознь, какой-то солдат, и дома падают, люди бегут, одна девочка схватила узелок, может там хлебушка последняя у нее там была, вот она бежит, и солдат, вот такой солдат, вот такая девочка, он к ней приставил это, и она дергает, он машинально нажимает там курок, и вот она лежит, эта девочка уже лет там 10, вот такая, дырка такая. Первая премия. Не горы красивые, радугу. Вот такие вот сейчас вот премии дают. Понимаете? Наша задача наполнить мир потому что только из духа мы можем чем-то позитивным наполнить сюда. Все остальное, как мы что не дальше, тем вот хуже, чем хуже, и оно, смотрите, уже изузаконено. И вот наша задача, ты не можешь состояться и не наполнив мир, то есть это одновременный процесс происходит. И в связи с этим, Ну, в зависимости от того, как ты будешь действовать, у тебя должны складываться отношения с Богом. Первое. Я должен его не предать. Второе. У меня с ним складываются отношения. Это называется расы. Расы. Все знают, что такое раса, да? И вот в связи с тем, и у каждого своя раса. И вот в связи с этим я хочу вопрос. Это Дмитрий Ермизин пишет нам тут. С Богом гораздо легче построить отношения как с другом, как с равным, чем как со старшим. То есть сакхия, дружеская раса. Дружеская раса как бы проще, чем дасия. Ну и о тех отношениях, что мне доступны, говорю, и как я их понимаю на данный момент. Без претензий на чистую дружескую расу, а по-простому о том, что доступно каждому здесь и сейчас. Не обладая стопроцентной бескорыстной чистотой. И вопрос, почему так? Ведь сначала дасия, а потом сакхия. И такое ощущение, что дасия это наоборот самое чистое, что самое и недоступное. Ну, понимаете ответ, это вопрос какой, да? Вопрос. Все, не понебратство ли это, да? Что такое дасия раса? Дасия раса это дружба. Дружба может быть, и это чем она характеризуется? Я дружить могу со всеми. Вот со всеми могу дружить. Но родительская раса у меня может быть не со всеми. Могу я к какому-то там умному человеку относиться как к отцу. Могу к отцу относиться как к отцу. Но они не все у меня отцы. Хоть и говорят для женщин, все должны быть как отец, а для этих как мать. Ну да, на слух-то хорошо, да? А вот как практически? Получается? Вот. Или я могу относиться к каждой женщине как к жене? Нет, не могу. Я только вот супружеская раса, все, супружеская раса. А вот к другу могу. Так что такое друг? Друг это настоящий друг. Это с кем есть отношения. Это я отвечаю на вопрос. То есть тот, кто относится к Господу как к другу, я его могу сразу поздравить. Это значит, у него есть дело с Богом. Какое-то. Когда дружеская раса, когда вообще любое дело, это моя душа и Господь участвуют вместе. В одной кшетре, в одном теле. Мы там смешиваемся в этом деле. То есть это мы в одном потоке. И там возникает отсутствие почтительности. Или почтительность уходит. Потому что, знаете, когда на войне там, не будьте ли любезны мне подать патроны. Нет. Тащи быстрый ящик сюда. Давай. Понимаете, вот примерно так, да? Почтительность исчезает. И когда начинается у тебя дело, ты забываешься, ты в этом деле, потому что дело, Божье дело, это сам Бог в принципе-то и есть. И ты, когда что-то не так, ты что себе позволяешь, как ты с ним как с равным, вот это друг. И люди, у которых начинается наклевываться какое-то дело, какой-то Божий проект, он может быть маленький, он может быть незначительный и неоцененный многими людьми, и даже близкими людьми, у него возникает именно такая раса. Бхагавад-гита, глава 4, текст 3. Трансцендентное знание. Сегодня я сообщаю тебе эту древнейшую науку о взаимоотношениях со Всевышним, ибо ты мой бхакта и мой друг. И поэтому можешь постичь трансцендентную тайну этого знания. Дружеская раса необходима. Хочешь что-то понимать? Тебе нужна дружеская раса. Господин слуге ничего, не все говорит. Он ему говорит так, это и все. Он говорит часть задачи, глобальные задачи для чего он не говорит, но когда ты друг. И поэтому еще раз. Сегодня я сообщаю тебе эту древнейшую науку взаимоотношений со Всевышним. Кришна говорит Арджуне. Глава 4, текст 3. Ибо ты мой бхакта и мой друг. Поэтому можешь постичь трансцендентную тайну этого знания. Вот. Это ответ вот этому человеку. И для И кто-то, конечно, с организаторов там чего-то говорит, это понебратство неуместно. Уместно, если у тебя с Богом есть дело. Очень даже уместно. Если включить в это параматму, то есть в религию вернуть параматму, в науку ввести эфир, то тогда вот эти функционеры просто теряют власть, потому что их власть там на нефти основана, напротив ископаемых, потому что, то есть ввести космос в нашу жизнь, вот и вся духовность. Вот и вся духовность. И тогда мы вот, тогда мы заживем. Но от кого это зависит? От каждого из нас. И есть, я еще хочу акцентировать внимание, глобальные какие-то силы, которые вот не мы, не конкретные люди, нам помогают. Вот эти землетрясения случаются там, где надо. Там, где надо. Цунами случается там, где надо. Видели, да? Вот. Но если нам такие силы помогают, неужели ты на своем месте-то не сделаешь вокруг себя-то нормально? Неужели ты не можешь сказать «нет, негодяя»? Вот. Неужели ты, как раньше, Родину не могли предать под страхом смерти, а ты Бога предаешь легко? Просто потому, что мы не понимаем, кто такой Бог, что Он составляющая наша часть, и что мы предаем. Предав Бога, ты просто поставил крест на всей своей жизни. Или, например, вот это Тулио Симончини. Знаете такого, да? Знает. Тулио Симончини... Я почему сказал, Тулио Симончини, ну он всего лишь сказал, что рака его нету, онкологии нету, и легко лечить. Но мне интересно, знаете что? Что рак это грибок кандида. Грибок кандида, который гриб. Гриб это паразит. И это не просто паразит, потому что грибов в теле человека навалом. Как и на социальных структурах вот этих паразитов навалом. Но этот гриб кандида приспосабливается ко всему, что угодно. И он приспосабливается даже к лекарствам против раковым. Колешь лекарство, он начинает просто пожирать это лекарство. Почему рак считается, вот, а это просто грипп кандида. И чего он боится? А он боится бикарбоната натрия, то есть соды, обычной соды. Что такое сода, бикарбонат натрия? Индийские йоги и свами называют это пепел божественного огня. И они рекомендуют всем, кто занимается духовной практикой, есть эту соду. Не для здоровья, а для того, чтобы... Вроде бы, ну как может физически, вот чтобы у тебя мозги были ясные, чтобы ты лучше соображать будешь. Ты, если будешь пить эту соду, в тебе эти грибы погибают, они просто не выживают в этой. А это значит, не будут выживать твои некрасивые мысли. Твои обиды, твои мысли о мщении, твои мысли о нищете, твои мысли о собственной слабости. Потому что это суть философия. А философия есть материальный элемент человеческого сознания. И его можно выбить вот этой штукой всего лишь. И поэтому, когда он объявил, что смотрите, все вот это проходит за один раз, его посадили в тюрьму, он в Риме пошел и сказал, вот, все найдено, учение. Точно так же, как рак, онкологию и все вот это вот паразитические структуры, это структуры паразитические в организме, грибковые, они боятся вот этого пепла божественного огня, бикарбоната натрия, точно так же все паразиты, которые на нас социальные, боятся, что мы свяжемся сами с собой, со своей частью, которая есть Бог. Мой личный Бог. Не общественным. Им очень хорошо было бы создать общественного Бога и стать посредниками. Грибки, понимаете, паразиты. То же самое, то же самое. Мы находим аналогию даже вот здесь вот. Я хочу сказать, точно так же, как рак неизлечим, точно так же твое рабство неизлечимо. Ни ритуалами, ни прыжками около алтаря, никакой джапой, ничем. Оно излечимо исключительно твоей связью с верховной личностью Бога, который находится у тебя в сердце. Все. Больше ничем. Но мы заморочены. Чем мы заморочены? Если что-то, я читаю выдержку из «Запрещенной религии», из книги «Запрещенная религия». Если что-то не может быть запрещено, оно охватывается, окружается, чтобы задушить его, превратить в нечто безвредное. И безвредное знание таким образом нейтрализованное превращает, превращенное затем заставляют работать. Так обстоит дело с религиями, которые вначале были революционными и противостояли демиургу. Всем понятно, что такое демиург? Я уже это говорил, да? Демиурга, а затем отшлифованы и искаженными были помещены ему на службу. Это относится, например, к христианству, буддизму, тантризму и так далее. И практически названо все, что есть. Они были преобразованы в религии, совершенно противоречащие тому, какими были в начале. Противоречащие, диаметрально направлены. Все изменения в Бхагавад-гите развивают вектор на 180 градусов. Не на 30, не на 45, не на 90, а на 180. То есть религии начинают выполнять противоположную функцию. Они уводят человека от Бога. Не приводят, а уводят. И про это, поэтому очень сильно много говорил Бхактисиддханта Сарасвати. Религия Чарьях и религия Демиурга различается, различается. Мы говорили, чем различается и инициация. Инициация души, инициация духа. Чем отличается? Помню, да? А вот чем религия отличается. Религия Ачарьев настоящих и религия Демиурга. То есть религии Демиурга сама по себе нет. Религия Демиурга — это заплесневелая религия, где вот эти грибки кандиды, то есть, как их называют, администрация, вот эта плесень засела, изменила. И чем они отличаются? Они отличаются угрозами, страхом, апарадхи. Боящийся да послушен будет. Люди, которые переходят из одной религии в другую, не понимают, что путешествуют по одной и той же религии. Вот там вот лучше. Подожди. Вот. По той же религии Демиурга, Яхве, Аллах, Баал, Брахма, Иегова, Малох и так далее, и так далее. Это всегда тот же самый Демиург. Это ложное представление о разнообразии, чтобы дать иллюзию свободы выбора. Я хочу вам разрядить обстановку. Или не надо? Когда вот ничего не знаешь, вот когда я был лет 30 уже, наверное, назад, 30 назад, Анатолий Антонович создал клуб, и там люди делали все, что хотели. Ну, не как боги, но они все, что хотели. Они не знали о никаких запретах. Они, ну, не были духовными, они были обыкновенными людьми. И он рассказал, что человек состоит из того, из того, из того. Он рассказал вот эту всю матрешку. И рассказал о тонких вот этих проявлениях. И мы, знаете, что мы делали? Тогда не было мобильных телефонов, но были такие телефоны, знаете. Ну, по сети, да? Не по сети, а вот, ну, по проводам. Да. И я сидел по телефону, связывался с человеком и... Я мысленно пускал шарик такой, теннисный шарик, воображал себе, и что вот, я говорю, ты там как сидишь? Я говорю, ты сидишь вот так вот, и эта нога на ноге? Он говорит, да, откуда ты знаешь? Я говорю, а у меня что-то такая картинка. Вот. Телепатия, что? Это значит, мы уже имели вот эти, то есть мы владели тонкой материей вот этой вот. Я уже видел, зачем телефоны. Я говорю, ну-ка, вот, и он так вот стал, знаете, как звезда. Я пускал ему такой мячик с одной руки, и он выходил там с правой руки и выходил в левую ногу. Ну как чувствуешь? Вроде вот как-то вот, а мы такие неопытные. Я говорю, подожди, я тогда брал мячик колючий такой, знаете, как кактус. И он идет и так наматывает там все. Он говорит, ой, да, чувствую. Потом он не пускает. Вот мы просто баловались, как дети. Мы что? У нас был какой-то духовный подвиг или что-то. Люди все этим владеют. Человек, который прошел вот эти вещи, вот эти вот, когда вот ему построили, рассказали концепцию, как все устроит, он все, он ауру не может видеть вообще. Он считает это за супер какое-то вот это. Он не может на руке вот не видеть вот эти вот, кто-то вот видит, вот такие вот отходят вот. Лучики, да, он не может это видеть. Дитё, когда рождается, оно видит вот этих всех духов тут всяких. Дитё рождается, но тут пошло образование. Как? Я же взрослый, не вижу, что ты можешь видеть. Понимаете? А профессор, сейчас, как же его, чтобы не быть голословным, был такой профессор. Как же его звали? Ну, в общем, я не помню, как звали того профессора, но знаете, что делать? Профессор. Не профессор, а академик даже. Как же фамилия-то его? Группа ученых, телепатов, он набрал телепатов. Они брали, не просто вот эти шарики катали, они просто передавали знаки, руны. Сами в них не сильно понимали, но какие-то надписи на руны передавали. И там на другой стороне принимали. Так вот интересно, те, которые приняли эти вещи, они приняли... Где-то около 70 лишних знаков. Эти лишние 70 знаков, они потом залезли в источники, они реально существовали. То есть, когда мы начинаем о чем-то думать, просто думать, это даже не к Богу обращаться. Мы залазим в какой-то вот околоземной какой-то банк данных, и по этому поводу нам все подсказывается. Не бегать по каждому вопросу какому-то там гуру, который тебе расскажет, что делать, что этому ему надо, гуру в кавычках, да? Вот. Смотрите, мы какие могущества. Это мы делали просто там ребята, которые просто пришли на курсы и это уже делали. Как только ты начнешь быть духовным, у тебя станет сразу ненормированный рабочий день. И он тебе для вреда здоровья не причинит. Такой ненормированный рабочий день был у Прабхупады, у Кинодакуры, и у всех, у героев был. И у них как все на собаке заживало, потому что они от духа питались. И они не зависели от реалий этого мира. Они влияли на этот мир. И моя жизнь состоит из какой-то войны, я что-то делаю, все остальное время я подготавливаюсь к ней. Начищаю там свое оружие. Все, пуговицу попришивал и все такое. Это очень интересно. И ничего нету больше. Если кто-то думает, а когда же отдыхать? Вот когда ты отдыхаешь, то есть называется праздность, вот тебя враг и завоевывает. Тогда у тебя дурные мысли лезут сюда и все такое. И нам кажется, что мы если не отдохнем, и праздность засунули все-таки в священное писание. Засунули. Бхактивигьяна Госвами постарался. И вместо того, чтобы радость от своего могущества я испытывал, радость, удовлетворение, могущество, то есть мне уже ничего не надо. Ты попадаешь в сферу, дарующую наслаждение. Попрыгал, идешь, отдыхаешь. Статистика говорит, что жизнь крадется. Вот у меня тут статистика, российская, кстати, статистика. Сколько людей спилось, сколько скурилось. Вот. В России от алкоголя умирают 800 тысяч человек за год. 800 тысяч, это не старики. Это полные сил люди. Табак, 400 тысяч человек. Ну, наркотики там. Так это вот то, что, говорится, нормально. Это война. Против нас ведется война. Потому что, ну посмотрите, вот это ежегодно, если вот это армия, то ежегодно армия какую-то дивизию просто теряет. Причем таких, ну, репродуктивного уровня такого возраста, молодцов, которых вот только в армии. Вот они эти погибают, люди. А я хочу сказать, что самое много погибает людей у телевизора. Сколько время сокращает там табак, водка. А посчитать, если сколько время сокращает телевизор, когда ты просто отдыхаешь, сделал свое дело, свою дхарму он, видите ли, сделал, и вот развалился. Вот тут жизни крадется многократно больше. Ни с каким алкоголем это несравнимо не идет. Вот эти сериалы, которые ты уже не можешь без них. Просто развлекаловка. Просто вошел в интернет и никак не можешь выйти оттуда. Да, ты можешь туда войти, но если это связано с твоим делом, вот где крадется могущество. Если у тебя будет могущество, тебе будет интересовать только твое дело. Ты наполняешь свой ум. И эта душа, она любит, когда много идет информации, да, и это признаки жизни как бы. Но прошла информация, сделал, прошла информация, сделал. Слово, дело, слово, дело. Сколько слов, столько и дело. Вот так вот, когда будет, вот тогда это будет жизнь. И тогда это будет духовная жизнь. А все остальное просто болтовня, растрата себя в праздности. И тогда начинаются планы, планирование семьи, планирование моей духовной жизни, планирование и так далее, и так далее. Планирование. Я бы, знаете, планировал, но мне некогда. У меня то война, то только успеваю раны залезать, и знаете, это тоже приятно. И опять какая-то война, и мне говорят, как вот эти лекции, я не могу их планировать. Я прочитал первого представителя, думал, все, раз второй появился, сейчас вот это я тоже не планировал. Когда планировать? Кто планирует? Конкретно говорит человек. Шрила Прабхупада. Глава 7, текст 15. Планируют демоны. Планируют демоны. Планируют душкрити, лишенные разума люди. Лишенные разума. Те, кто... Это 7.15. Те, кто не являются просветителями, не признают замыслов пути Всевышнего, откуда ты его возьмешь? Вот отсюда. Они создают свои планы, если это усложняет проблемы материального существования. Материальная энергия чрезвычайно могущественна, и слава ей. Она способна оказывать сопротивление осуществлению основанных на собственных желаниях планов атеистов и расстраивает замыслы органов планирования, в кавычках. Эти создатели планов описываются здесь словом «душкрити» или «неверующие». А поскольку мозг атеиста используется не по назначению, а в противоположную замыслу Всевышнего, такой атеистически настроенный создатель планов называется «душкрити», что указывает на то, что разум и его старания неверно направлены. Так вот, кем они направлены? Если они не направлены Верховной Личностью Бога, то они направлены нашими направляющими, которым, как тут пожелали, желаем вам беспристрастности, чистой совести, которые лишены тонкого плана вообще. Вот. И а как же они лишены тонкого плана и как они могут нами управлять? А они являются марионетками, не сами управляют. Мы видим перед собой их человеческие тела, а нет. Это, знаете, есть такое слово геополитика. Геополитика запрещена в малоразвитых странах и странах, которые не имеют достаточной территории. Там только упоминание, что какая-то геополитика это серьезная наука. Советский Союз развалила всего одна женщина. Вы знаете об этом, нет? Всего одна женщина, она американка. Она сейчас занимает серьезный пост. Она гений геополитики. Геополитикой занимается любая страна, потому что, ну, политика. В религии есть геополитика? Конечно. Конечно. Чем занимается геополитикой? Подлогом. Постепенным. Это не войны, нет. Эта женщина вошла в структуры, как идет ход документов, как расстановка на местах, как принимаются законы. Все это было изучено. Как поступить каждому депутату. Такие вот это. Когда это все было изучено, и там даже не вертикаль власти, как слабое звено рассматривалось. Советский Союз просто вот раз, потому что люди ж не думают. Раз-раз, и какой-то закон, все понимают, что неправильно идет, а он прошел. Не было ли с вами такого? Вот все понимают, что неправильно законы идут, они проходят, и теперь мы подчиняемся. Как так может быть? Вот так был развален Советский Союз. Я забыл, извините, как ее зовут, эту женщину. Вот что такое геополитика. И на высокой должности, в Советском Союзе была геополитика, да. Брежнев, кстати, у него была должность. Вы знаете, какая была должность у Брежнева до того, как он стал генеральным секретарем? Управляющий по оккупированным территориям. Не имеется в виду там вот эти государства. То есть это нормально. Потому что маленькие страны обязательно будут оккупированы. Если ты не занимаешься своей геополитикой, геополитикой глобальной, которая тебя оккупирует. Не обязательно оккупировать кого-то, чтобы не быть оккупированным. Но ты должен это понимать. Понимать свою глобальную задачу от Бога. Иначе ты будешь оккупирован. И правильно, ты будешь оккупирован. Правильно. Вот. Кто-то говорит, ну как же так, что ж вообще не планировать, а как же механические всякие вещи. Вот я, например, когда хожу по земле, я же не думаю, как ноги передвигать, да, или я там бреюсь, я могу в это время думать о чем-то. То есть механическая часть человеческой жизни, она существует, такая имперсональная, которую мы на уровне инстинктов выполняем. Но грех заключается в том, когда мы механическим действием подменяем живое действие. Когда живое главное действие я буду, все остальное механически, автоматически, у меня навык какой-то, я бью молотком, я играю на гармошке, могу даже разговаривать вот так вот. Не страшно, но чтобы главное не уходило, чтобы главная механика не... Чтобы я то, что надо сказать от совести, ответ, да, да, нет, нет, я отвечаю каким-то лозунгом, который не придерешься правильно, и меня за это не посадят. Чтобы вот этого не состоялось. Вот что главное. То есть сама механика по себе нормальна. Но надо, чтобы не вместо того она была. Ну, я хочу закончить. У нас время уже заканчивать надо. Чем бы таким красивым закончить?
Вопрос.
Да.
Вот этих вот болезнь, которых, так сказать, эти грибы. Ну.
Кандиды?
Кандиды, в рамках, так сказать, администрации. Но если мы переключим на них, вот эти грибы, гидрокарбоната, ну, что мы можем предложить вместо гидрокарбоната? Возможно, их гидрокарбонатом, так сказать, если они примут. Что это можно...
Всех администраторов напоить гидрокарбонатом? Нет, нет, нет. Ты должен сделать свое. Ты должен сделать свое и вытеснить. Вытеснить. Не уничтожать плохое, а делать хорошее. И тогда просто люди увидят и все. Оно так же заразно, как и то. И то заразно, и то заразно. И поэтому они их вот убивают всех. Вот. Про эфир говорили 300 лет назад. Все говорили там. И Платон там, и наш Циолковский говорил. И все-все говорили про эфир, что он есть. А сейчас про него не слышно. То же самое о сознании Кришны настоящем, что о Параматме сейчас молчат. Какая Параматма? Есть божество, хорош тебе уже. Вот. Я еще хочу сказать. Если ты несешь Бога, то Бог несет тебя. Ты просто почувствуешь, каков этот мир хороший. Вот хороший со всем вот этим. И поймешь все процессы, которые происходят. От осуждения ничего не останется. От злости ничего не останется. Ну все вот это все плохое, ничего не останется. Ты будешь заполнен. Вот это и есть духовность. Духовность — это не сколько я книг читаю. Это не сколько я кругов читаю. Это насколько ты хорошо относишься к людям. Насколько ты не раздражителен, вот духовность в чем проявляется. Потому что я раздражаюсь, мне чего-то не хватает, а из-за него, заразы, мне вот это вот, если бы не он, я бы это имел. Или он имеет, я не имею. Когда ты духовен, ты имеешь. В тебе, проще говоря, в тебе эфир преобразуется во все, что надо. Он просто в счастье превращается, материальное даже. Понимаете? Что такое духовность? Как духовность проявляется на материальном плане? Тело когда удохотворяется? Ну все, вопросы есть еще? Если вопросов нет, я зачитаю последний, потому что ну, сегодня тема один в одном. Один в одном, что ты становишься целым, и твое тело становится целым. Целым, таким твердым, таким ничем ты его не сделаешь. Ну, почему? Потому что оно напичкано вот этим эфиром. Невозможно быть эгоистом. Хочешь, чтобы у тебя эфира этого не было? Стань эгоистом, все. У тебя останутся плотные. Знаете, ты будешь подобен, как ведро наложить булыжники, там каменюки, щебенку и все. И там будет воздух. А если ты зальешь еще это водой, ты будешь плотным. Не сжимается. Понимаете, в чем разница? Если ты не зальешь это водой, это там ну, кто-то заведется. Эти пустоты будут заполнены чем-то нехорошим. Болезнями. Пустоты там не должно быть. Вот это только даже с материальной точки зрения. Итак, когда человек начинает просыпаться и видеть вещи, как есть, я читаю, это выдержка с запрещенной религии, с книги. Он опасается, что сходит с ума. Он понимает, что все, чему его учили, ложь. Если этот человек быстро не найдет других людей, которые пробудились, подобно ему, он вполне вероятно будет думать о совершении самоубийства. Вот почему большинство людей не хотят знать правды. Лишь незначительная часть мужественных людей будет искать это знание, способное разбудить их. Но для человека, который реализовал свой дух, все по-другому, так как он не простой человек. Он является человеком, который совершил побег из тюрьмы. Законы кармы не существуют для него. Он превратил себя по собственной воле во что-то нетварное внутри созданного мира. Его тело и душа обожествлены духом и больше не принадлежат демиургу. Его тело, душа и дух были преобразованы в одно. Что-то нерушимое, бессмертное и вечное.